Вячеслав Катамидзе. Хамсин. Хамсин на Ближнем Востоке и в Северной Африке – это изнуряющий жаркий и сухой ветер, несущий с собой из пустыни песок и пыль. В древности он дул иногда целых 50 дней. Хамсин по-арабски значит 50. Но сейчас он чаще налетает, как ураган, затягивающий небо пеленой и тучами пыли. А потом быстро уходит в пустыню, не оставляя следа. Часть первая. Реактивация. Глава первая. Его раздражали рубиновые огоньки идущего впереди легкового пикапа. Слишком яркие для такого вечера. Но и обгонять машину не хотелось. Спешить было все равно некуда. Он любил ранние сумерки, когда снег на мостовых, на крышах домов, на окрестных холмах как бы излучал голубой, синий или даже фиолетовый свет. В это время тени казались прозрачными и нежными, а редкие освещенные окна и пустынные улочки придавали городку таинственность и очарование. Зимними вечерами городок Медора, штат Северная Дакота, превращался в затерянный в холмистых степях немного бутафорский голубой мирок. Всего 136 жителей – скотоводы, егеря из национального парка Теодора Рузвельта, да члены их семей. Пикап маячил перед его глазами – до самого лихого наездника, деревянной двухэтажной гостиницы. Отсюда было рукой подать до тупика, где стоял сборный домик на колесах, служивший ему пристанищем почти 2 года. Проехав гостиницу, все 9 номеров которой зимой пустовали, он притормозил у пресвитеранской церкви. Его внимание привлекла полуоткрытая дверь. Из нее лился на снег розоватый свет, теплый и притягательный. «Странное дело», – подумал он. «Ни разу не пришло в голову сюда заглянуть. Впрочем, что там могло быть интересного? Как и во всей Мидоре. Ничего. Абсолютно ничего». Здесь у него пропал интерес ко всему. Когда это началось? 2 месяца назад? 4? Полгода? Он уже не помнил. Сначала забросил книги, потом стал бриться раз в 3, а то и в 4 дня. Перестал ходить в сауну. Запихнул в угол массивный тренажер. Видно, из-за этого стал грузнеть и, хотя ел мало, прибавил почти 4 фунта. Он говорил себе, что это естественный процесс для человека, уже перешагнувшего рубеж 40-летия. Истинная причина, однако, крылась в том, что он перестал заниматься делом. Собственно говоря, он сейчас вообще ничем не занимался. Не торопясь, проживал деньги, полученные от компании. Тратил он мало. Даже для такого городка, как Медора. Иногда заглядывал в бар, но заказывал не больше 1 стаканчика виски. Раньше он совсем не брал в рот спиртного, когда был за рулем. Подставив под навес свой гремлин, он стряхнул с него щеткой снег. Машина – единственное, что всегда им содержалось в полном порядке. Эта выработанная годами привычка была сильнее всего, даже сильнее лени. Он отпер обитую пластиком дверь сборного домика и, сбросив за порогом ботинки, направился в столовую, которая одновременно служила еще и кухонькой, и баром. Зажег свет, и в глаза бросился длинный ряд немытых стаканов на стойке. Правда, стойка давно уже ему была не нужна, завтракал он у плиты. Что это был за завтрак? Хрустящий хлебец с гороховой пастой, джем из тюбика, галета, чашка растворимого кофе. Провалявшись полдня со старыми журналами, он ехал в кафе обедать. Обед тоже не отличался особым разнообразием. Почти всегда одно и то же. Бифштекс с луком и стакан апельсинового сока. На ужин он покупал в баре печенье. Иногда сыр или пакетик жареного картофеля. Сегодня он забыл это сделать. Стянув куртку, он полез в холодильник, извлек оттуда банку с пивом, нажал клавишу телевизора и уселся на раскладной стул. Одиночество не тяготило его, он к нему привык. Когда он приехал сюда, то не рассчитывал пробыть здесь долго и поэтому не торопился обзаводиться знакомыми. Порой подчеркнуто сторонился всех этих парней в широкополых стетсонах и сапогах на довольно высоких каблуках, которых про себя называл опереточными ковбоями. Они давно пересели с лошадей на пикапы. А потом начали сторониться его. Это произошло после случая в баре. К нему пристал и начал задираться подвыпивший скотовод из Диккенсона. Бедняга был совсем не готов к удару, да вдобавок, неудачно приземлившись, вывихнул себе плечо. С тех пор он везде чувствовал вокруг себя холодок отчуждения. Единственный мужчина в Мидоре, который иногда обменивался с ним двумя-тремя словами, был бармен. Женщины тоже избегали общения с ним. Лишь одна соломенная вдовушка отважилась стать его подругой. Энн Робертсон, официантка из кафе. Раньше считалась женщиной строгих правил, но с тех пор, как Энн стала бывать в его домике, на нее поглядывали неодобрительно. Энн не обращала на это внимания. Она искренне привязалась к нему, даже строила планы на совместное будущее, но лишь до того дня, когда впервые пригласила его к себе, на Рождество. Он не понравился ее дочерям. И они ему не понравились. Длинные, худые, коротко стриженные девочки посматривали на него холодными серыми глазами, переглядывались и перешептывались, а за столом почти не прикасались к еде. И хотя сама Энн старалась угодить ему как могла, он все равно чувствовал себя среди них далеким и чужим. Попытка соблазнить его теплом семейного очага провалилась. Уходя, он даже попытался сострить по этому поводу, но в глубине души был огорчен, потому что сознавал, что-то неизбежно переменится в их отношениях. И не ошибся. Энн приходила все реже. В последний раз 2 недели назад она постучала в окошко далеко за полночь. Он впустил ее, усталую, пропахшую табачным дымом, и снова улегся в мягкую постель. Энн долго сидела в уголке, пригорюнившись, курила одну сигарету за другой, маленькими глотками тянула виски, роняя слезы в стакан. И он не дождался ее. Уснул. Утром Энн уже не было. Вытряхивая полную окурку в пепельницу, он пришел к выводу, что больше она не придет. Энн не приходила. А сегодня ему почему-то мучительно хотелось услышать привычный стук в окошко. Хотелось, открыв дверь, снова увидеть в сизом сурмаке ее словно обведенные густой тенью глаза, тонкие змеиные губы, спадающие на воротник дешевой шубки слегка подкрашенные босмой волосы. Что-то трогательное было в широко раскрытых глазах этой женщины, в ее узких плечиках, в тонких пальцах, нервно теребящих сумку, когда он появлялся на пороге, большой и равнодушный. Может быть, в другие времена, в каких-то закоулках его сердца и нашлось бы для нее место. И он бы даже пожалел, приблизил, пригрел ее. Но не сейчас. Потому что был слишком поглощен собой. Слишком переживал свое безделье, свою никчемность. Он, человек действия, оказался за бортом той жизни, которая значила для него все. И в этом виновата была компания. Когда он был нужен ей, все было к его услугам. Самолеты, корабли, отели, женщины. Теперь о нем забыли. Почему? Может быть, остались недовольны работой, выполненной им в последний раз? Может быть, что-то было упущено или не соблюдено? Кто знает. Даже самые везучие, самые удачливые порой уступаются. Не исключено, где-то сделал промах и он. Как иначе объяснить, что за все это время компании не потребовались его услуги? Что все это время единственной сохранившейся связью с ней были те жалкие $50, которые каждую неделю приходили на его счет? Слава богу, он не нуждался в деньгах. За последнюю деловую поездку ему перевели круглую сумму. Но компания поставила жесткое условие. Отправиться на отдых в глухую провинцию. Выбрана была Мидора. Проклятие. Допив пиво и швырнув пустую банку в коробку для мусора, он направился к двери, чтобы вытащить из почтового ящика очередную порцию рекламных брошюр и объявлений, накопившихся за неделю. Он никогда не просматривал их. Поэтому сразу же кинул всю кипу в ту же коробку для мусора. Часть рекламок разлетелась веером. Чертыхаясь, он начал подбирать их и только тогда заметил на полу белый конверт. Он не писал никому и не получал ни от кого писем. Поэтому сразу определил, откуда пришло письмо. На конверте было напечатано «Мистеру Деннису Ли Гибсону». Он жил в Мидоре под этим именем.